Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Глава Сбербанка Герман Греф предостерег страны Запада против ужесточения санкций в отношении Российской Федерации. В интервью изданию Financial Times Греф заявил, что в случае введения новых американских санкций в следующем году холодная война покажется детской забавой. При этом он назвал иррациональной идею исключить российские государственные банки из системы SWIFT. Идея подобных санкций неоднократно обсуждалась западными политиками, указывает издание. В частности, об этом говорил британский премьер-министр Кэмерон. Соответствующий призыв содержался в резолюции Европарламента, и до сих пор такая инициатива рассматривалась как радикальный вариант. Однако в начале февраля идею ужесточения санкций в отношении предприятий с участием государства и людей из окружения Владимира Путина планирует обсудить Конгресс после соответствующей оценки Министерства финансов США. Сейчас с нами на связь выходит заведующий отделом экономической теории Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Сергей Афонцев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Если Греф вообще открыто и довольно четко артикулирует как опасность отключения SWIFT, означает ли это, что такая вероятность рассматривается сегодня всерьез?
Ну, на самом деле, исключение ведущих российских государственных банков из системы SWIFT – это скорее последний довод, который может быть использован американской администрацией и в целом нашими геополитическими оппонентами для воздействия на внешнюю политику Российской Федерации. Более реалистичными в краткосрочной перспективе выступают другие инструменты, хотя они тоже достаточно жесткие, в частности, запрет американским резидентам инвестировать в ценные бумаги российского правительства. Как раз вот эта опция является наиболее опасной применительно к тем, так сказать, слушаниям, которые состоятся в американском конгрессе в начале февраля.
Вы имеете в виду резиденты, прежде всего, налоговые, соответственно, это может коснуться и тех граждан Российской Федерации, которые остаются нашими согражданами, но капитал предпочитали удерживать где-то там.
Ну, понимаете, если американцы введут такого рода ограничения, то в силу экстерриториального характера санкций США они могут затронуть всех физических и юридических лиц, которые так или иначе имеют взаимодействие с американской юрисдикцией. И в этой связи, так сказать, очертить конкретный круг субъектов, которые могут оказаться под ударом, достаточно сложно. Ясно, что по опыту предшествующего раунда санкций мы можем ожидать постоянного расширения этого круга, и таким образом ущерба финансовым интересам Российской Федерации здесь мы также можем ждать крайне значительного.
Возвращаясь к системе SWIFT, о том, что ее могут отключить для российских банков, для Российской Федерации, интенсивно говорили в 2014-2015 году. Именно тогда стали интенсивно продвигать идею российской системы, аналогичный появился мир. То есть Российская Федерация так или иначе к этому готовилась. Можно ли сегодня сказать, что мы готовы в случае чего вот к отключению системы SWIFT?
Ну, смотря что имеется в виду под словом «готовы». Если мы говорим о том, что у нас, так сказать, снизился риск повального и повальной остановки системы платежей, в том числе платежей физических лиц, то да, с внедрением системы МИР определенные гарантии в этой сфере возникли. Если мы говорим о том, что экономика Российской Федерации представляет собой открытую, интегрированную в мировую среду систему, то здесь, конечно, отключение крупнейших российских банков от системы SWIFT – вещь, которую очень сложно каким-то образом застраховать или компенсировать. И, в общем, с точки зрения осуществления внешнеэкономической деятельности, это опять-таки будет крайне болезненно. Другое дело, что я хотел бы повторить, что вот такого рода решения можно ожидать, скорее всего, только в том случае, если у нас произойдут какие-то радикальные негативные сдвиги, например, в ситуации на востоке Украины или какие-то новые кризисы в отношениях с Соединенными Штатами Америки. При нынешней динамике внешнеполитической ситуации введение таких ограничений маловероятно.
Ну и если говорить о санкциях, которые наиболее вероятны в нынешних условиях, и то, о чем вы рассказывали, о тех опасениях, которые связаны с февралем следующего уже года, то каковы могут быть последствия для мировой экономики введения подобного рода санкций? Сейчас не только про Россию, но и вообще про глобальную экономику.
Ну, если будет запрещено американским резидентам инвестировать в ценные бумаги российского правительства, это может негативно сказаться в целом на состоянии финансовых рынков с трансразвивающимися рынками, уж извините за тавтологию, поскольку здесь эффект перелива негативных новостей и негативных импульсов традиционно очень заметен. Другое дело, что, скорее всего, этот эффект будет краткосрочным и системного эффекта не окажет, но, так сказать, нам-то от этого не легче. Если говорить о вещах, так сказать, наиболее вероятных, если мы, так сказать, как бы еще снизим, так сказать, градус противостояния и вспомним о том, что в последние месяцы американское правительство достаточно активно возвращается к идее целевых санкций и пытается нажимать не столько на системные рычаги российской экономики, сколько на интересы конкретных компаний и физических лиц, то вот такого рода давление и его ужесточение, оно оказывает достаточно существенное влияние на российские экономические и политические элиты, а вот на мировую экономику практически никакого влияния не оказывает. Что, собственно говоря, и делает эти рычаги крайне привлекательными для наших американских оппонентов, которые практически бесплатно могут пользоваться достаточно болезненными для нас инструментами влияния. Другое дело, что опыт показывает, что при всей болезненности эти инструменты совершенно не влияют на российскую внешнюю и внутреннюю политику, поэтому здесь в некотором роде получается такая ловушка политической рациональности. С точки зрения политиков эти инструменты достаточно эффективны, американские конгрессмены могут указывать на них как на что-то, что достаточно чувствительно для российских элит, в то же самое время никакого реального влияния на внешнеполитическую ситуацию они не оказывают и скорее только содействуют всеобщему негативу, осложняя выход, возможный выход из вот этой вот гонки взаимных санкций и ответных мер.
Спасибо. Это был заведующий отделом экономической теории Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Сергей Афонцев. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще о мире финансов. Акции АФК-системы на торгах Московской биржи взлетели более чем на 24%, почти на 25%, до 14 рублей за бумагу после достижения мирового соглашения с Роснефтью. Об этом свидетельствуют данные торгов. Акции подконтрольных АФК-компаний «Детский мир» и МТС также показали рост на открытии торгов Мосбиржи. Так, бумаги «Детского мира» подорожали на 7%, до 98 рублей за акцию, бумаги МТС на 7,5%, до 292 рублей за акцию. Ну и напомню, в августе арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск Роснефти КФК-система, постановив взыскать с корпорации 136 миллиардов рублей. Сейчас появились новости о соглашении, о мировом соглашении, и сумма уже несколько ниже, 100 миллиардов рублей, и вот эту сумму уже и соглашение мировое должен рассмотреть арбитражный суд Башкирии совсем скоро, если мне не изменяет память, завтра. Но сейчас с нами на связи Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании «Открытие Брокер». Тимур Рафаилович, здравствуйте.
Добрый день.
Как с вашей точки зрения, с точки зрения финансовых рынков, выглядит вот это мировое соглашение Роснефти и АФК-система?
В четверг, на прошлой неделе, акции АФК-системы были вблизи исторических минимумов по 8,5 рублей за штуку. Сейчас бумаги торгуются по 13,5 рублей за штуку. То есть вот этот рост, он связан с тем, что мировое соглашение оказалось более выгодным для АФК-системы по сравнению с тем, что прогнозировали инвесторы. То есть ожидалось, что объем исков по ИСК-системе составит примерно 300 миллиардов рублей, ну, то есть чуть меньше, чем просила Роснефть, но все равно очень большую сумму. А в итоге оказалось в 3 раза меньше. Еще нет решения суда, еще нет текста самого мирового соглашения, но так или иначе инвесторы переоценивают риски для акций ФК-системы, в целом для этой компании, в сторону снижения. Тем не менее, важный момент здесь нужно отметить. 100 миллиардов рублей – это очень много для ФК-системы, и, скорее всего, холдинг откажется от дивидендов как минимум в 2018 году. В худшем случае, если не удастся рефинансировать этот кредит, он его привлечет у Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций, то отказ от дивидендов будет на длительном периоде времени, может быть, на 3, может быть, на 5 лет. То есть эта долговая нагрузка для АФК-системы, для АФК-системы близка к предельной.
Вот как раз хотел и уточнить, потому что сейчас этот вопрос решается за счет заимствования, о которых вы говорили, и Сбербанк, и Российский фонд прямых инвестиций, и вы говорите о том, что эта сумма, по сути, для них почти неподъемная или на пределе подъемная, вот эти 100 миллиардов рублей. А как это вообще может отразиться на самой системе? Ожидаете ли вы того, что сейчас будут распродавать активы каким-то образом?
Я думаю, что активы распродавать не придется. Речь идет о том, что эта сумма предельная для того, чтобы холдингу не пришлось продавать свои активы. То есть сохранение бизнес-модели возможно вот максимум при такой долговой нагрузке. Те дивиденды, что будет АФК-система получать от МТС ежегодно, от Детского мира и других активов, с учетом текущей долговой нагрузки, с учетом расходов корпоративного центра, все эти дивиденды будут уходить на проценты и на, собственно, текущую деятельность холдинга. Никаких дивидендов акционерам в ближайший год, а на мой взгляд, в ближайшие 3-5 лет, я думаю, не стоит акционерам рассчитывать на эти дивиденды. Но, тем не менее, это позитивно, потому что в худшем случае ожидалось, что ФК-система лишится ключевых активов Детского мира, МТС, возможно, каких-то других активов.
А можно ли говорить в такой ситуации о каком-то вообще развитии? Я имею в виду, прежде всего, там, например, компанию МТС. По сути, это же нужно будет расплачиваться за прошлое, а не инвестировать в будущее.
У АФК-системы специфическая бизнес-модель. У нее есть развитые активы. Это, я уже сказал, МТС, Детский мир, еще некоторые активы. Эти активы, их не нужно развивать. Они платят дивиденды. Это, по сути, дойные коровы. А есть развивающиеся активы. Эти активы, они потребляют денежный поток, который им дает корпоративный центр, получая его от развитых активов. Если АФК-система будет наращивать долговую нагрузку, соответственно, возможность для перераспределения денежного потока от развитых активов в пользу развивающихся будет либо снижена, либо полностью будет отсутствовать. И это будет, наверное, удар по бизнес-модели холдинга, но поскольку активы не будут проданы, я думаю, что менеджмент как-то попробует эти денежные потоки реорганизовать. То есть разрушения бизнес-модели не будет, но она испытает, она подвергнется серьезным испытаниям, и придется менеджменту придумывать, как изыскать необходимые денежные средства. Возможно, несколько замедлится экспансия развивающихся активов. Возможно, будет меньше сделок по слиянию и поглощению. Ну, очевидно, и придется акционерам АФК-системы получать меньше дивидендов.
Ну и последнее уточнение, не знаю, ответите на этот вопрос вы или нет. А может ли суд арбитражный в Башкирии принять какое-то иное решение, кроме утверждения мирового соглашения между Роснефтью и АФК-системой?
Суд может принять решение, тем более, еще раз обращу внимание, я думаю, что никто из аналитиков не видел еще текста мирового соглашения. Есть всего лишь сумма. Небольшой пресс-релиз. Есть, да, сумма, небольшой пресс-релиз на сайте Роснефти. Заявление от менеджмента АФК-системы, текста никто не видел. Соглашение суд еще не принял, собственно, к рассмотрению. Поэтому есть определенные риски.
Спасибо. Это был Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании «Открытие брокера». О мировом соглашении ФК «Система» и «Роснефти». Я напомню, что этому конфликту уже несколько месяцев. Но и сейчас вроде как дело близится к развязке. И для того, чтобы расплатиться с «Роснефтью», ФК «Система» планирует заимствование в Сбербанке и Российском фонде прямых инвестиций. В любом случае, по словам Тимура Нигматуллина, это не должно отразиться на бизнес-модели АФК-системы, и те компании, которые входят в холдинг, они так или иначе продолжат свою деятельность в привычном формате, и, соответственно, на их деятельности это пока сказаться не должно. Двигаемся дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в эти минуты делает заявление министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. По сути, он подводит итоги 2017 года, по и звучат окончательные цифры. Например, рост ВВП в 2017 году составит 1,8 или 2%. Это заявление Антона Силуанова. Здесь прогноз никак не меняется. Что касается инфляции, то здесь она гораздо ниже прогнозов. Инфляция в Российской Федерации по итогам 2017 года составит 2,5%. Это тоже заявление Антона Силуанова, ну, максимум, на который указывает министр финансов, 2,6%. Таков предельный уровень инфляции по словам министра финансов Российской Федерации. Но сейчас к другим новостям. Киев и Донбасс согласовали условия по обмену пленными. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после встречи с лидером ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком. По его словам, обмен пленными, который запланирован на 27 декабря, положит начало дальнейшим обменам. Сейчас с нами на связи Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Михаил Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Какова вероятность?
Праздником всех католиков российских.
Ну и протестантов тоже заодно.
И протестантов тоже.
Да, Михаил Борисович, просто хотелось бы понять, какова вероятность того, что этот обмен, о котором говорят уже на протяжении нескольких месяцев, все-таки состоится, или что-то ему до сих пор мешает, ваша оценка?
Ну, судя по тому, что Виктор Медведчук презентовал вот именно таким способом как бы договоренность, я думаю, что он получил какие-то гарантии от Порошенко, что это уже не сорвется. Так я себе представляю. Поэтому можно, с большой степенью уверенности ожидать 27 числа, когда состоится вот этот обмен 300 с лишним человек, которые затребовали как бы непризнанные республики. И там значительно меньше, на порядок меньше людей, которые будут освобождены из плена в ДНР и ЛНР.
Виктор Медведчук вот здесь выступает как человек Порошенко, или он субъектен в этих переговорах? Вообще какая-то политическая роль у него в современной Украине вызревает или нет?
Ну, я думаю все же, что он действует по поручению Порошенко, но при этом, имея возможность неформально и формально взаимодействовать напрямую с Владимиром Владимировичем Путиным и лидерами непризнанных республик, он выполняет как бы такую автономную роль переговорщика, который, не просто как бы порученец президента Украины, а человек, который одновременно как бы играет роль такого медиатора, человека, который находит возможности для того, чтобы найти какие-то компромиссные решения. Он в данном случае и генератор этих компромиссных решений, как было раньше, так похоже, дело стоит и сейчас. Я думаю, что пройдет несколько дней, если все благополучно закончится, то он в своем интервью даст более подробное комментарий на этот счет.
Удивит ли вас, если в этом году, в следующем году Виктор Медведчук возьмет да и заявит о своих президентских амбициях на Украине?
этого не будет. К сожалению, я считаю, что он был бы хорошим украинским президентом. И он бы нашел возможность как бы в интересах абсолютного большинства украинских граждан и мира как бы на востоке Украины какую-то форму договоренности с Москвой. Но, ну, я думаю, прежде всего на базе этих Минских соглашений, потому что иного не просматривается варианта. Но я, насколько я понимаю и знаю Виктора Медведчука, вряд ли он претендует на такую роль. Ну, прежде всего, отчасти это я делаю вывод из того, что он как бы намеренно как бы исключает себя из внутриукраинской политики, хотя возможности у него было бы достаточно, если бы у него было желание. Но надо понимать еще, что он абсолютно мифологизирован в украинском политическом поле. И просто он вынужден как бы содержать большую охрану и так далее. Есть множество просто политиков, которые имеют там значки депутата Верховной Рады, которые просто угрожают его убить, пытаются как бы возбудить всякие дела против него и так далее. То есть это, мне кажется, как бы возврат его во внутриукраинскую политику в качестве кандидата на избрание очень маловероятно.
При этом он остается лидером общественного движения «Украинский выбор», при этом напрямую взаимодействует с Петром Порошенко, напрямую взаимодействует с лидерами непризнанных республик, и я вот просто для себя никак не могу его роль определить сейчас на Украине. Его упоминает Владимир Путин, когда его о Медведчуке никто не спрашивает. Вот какая-то загадочная фигура вырисовывается.
Нет, ну, я думаю, что для Владимира Владимировича важно как бы отмечать его роль, поскольку он этим показывает, что он доверяет Медведчуку. Это важно. И это как бы основание отношения к Медведчуку у украинской политической элиты. Одно дело, значит, эти хулиганы и бандиты из всяких националистических группировок, которые спят и видят, как бы его, Медведчука, убить. Или посадить в тюрьму, как минимум. Значит, а вот представители украинской политической элиты вынуждены с этим считаться. Хотят они это или не хотят. То есть, если они себя видят в будущем, то они вынуждены с этим считаться, и это создает, ну, у него особый уровень влиятельности. Например, последний опрос, проведенный журналом «Корреспондент», показал, что он по уровню влиятельности среди украинских политиков на 7-м месте. Это с учетом того, что его не увидишь на украинском телевидении практически. Он от имени своего собственного, а также от имени руководимого им движения делает заявления, но они не становятся как бы частью как бы медиаполя украинского. Тем не менее, для элиты он важный игрок, мнение которого надо прислушиваться и с этим считаться. И я думаю, что, ну, просто я знаю наверняка, что там очередь стоит из людей, влиятельных украинских людей, из разных лагерей, которые хотели бы с ним встретиться.
Ну и последнее уточнение. По вашему мнению, Михаил Борисович, вот если обмен пленными произойдет, если это случится, поможет ли это каким-то образом с мертвой точки сдвинуть вообще Минский процесс?
С Минским процессом все пока скверно. Я думаю, что обмен, если будем надеяться, он все же случится, он будет неким шагом в сторону детанта, разрядки напряженности. Но не шагом в плане выполнения Минских соглашений. Слишком уж разница категорически отличается позиции Киева и Москвы. Позиции Киева не были бы столь категоричны, если бы они не были поддержаны Соединенными Штатами и европейскими лидерами, которые явно как бы настроены на ревизию Минских соглашений. Продолжают говорить о том, что вот надо получить контроль над российско-украинской границей, хотя вот прямо сейчас вот введение миротворцев. Хотя в Минских соглашениях четко написано, что это последняя фаза, которая начинается с момента как бы признания результата выборов на этой территории, признания там в ДИПЧ и прочими международными организациями, ОБСЕ, и заканчивается, то есть передача контроля над границей, заканчивается внесением изменений в Конституцию.
То есть вряд ли.
Мы сейчас...
Да,
ну,
вряд ли.
То есть наверняка с этим составом парламента это не получится.
Спасибо. Это был Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:36. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и с пометкой «Срочно», например, агентство РИА Новости сейчас сообщает, что министр финансов России Антон Силуанов заявил об уверенности, что разговоры о распространении санкций на госдолг Российской Федерации так и останутся разговорами. То есть Силуанов уверен, что по долгам российским все-таки нужно будет платить, и они под санкции не попадут. Но сейчас о других новостях. ЦИК принял документы о выдвижении Алексея Навального на президентские выборы. Оппозиционер рассказал о предварительно собранных 100 тысячах голосов и призвал конкурентов снять свои кандидатуры, если его не зарегистрируют. Это все произошло накануне. Сегодня уже свои документы в Центральную избирательную комиссию отнесла Ксения Анатольевна Собчак. А сейчас с нами на связи Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ждете ли каких-то сюрпризов от Центральной избирательной комиссии? Ну, например, что сегодня или вот в ближайшие дни не прозвучат заявления о том, что документы Алексея Навального нет, не приняты?
Ну, я не знаю процедуру, в принципе, Центральная избирательная комиссия, конечно, не хотела бы, наверное, выглядеть таким киллером, поэтому будет как-то идти формально очень по процедуре, вот, и стараться лишний раз не сказать, выступать именно палачом кандидатуры Навального. Может быть, будет как-то. Может быть, ситуация на какое-то время там подвесит, хотя политическое решение о нерегистрации Навального, оно существует, и пока власть не готова к его отмене.
То есть вот здесь никаких неожиданностей быть не должно, да? На каком-то этапе при соблюдении всех формальных процедур, да, Алексею Анатольевичу откажут?
Ну, скорее всего, да, конечно, на мой взгляд, в нерегистрации Навального рисков больше, чем в регистрации, поэтому, ну, решение по Навальному власти всегда довольно иррациональное и, ну, подчас спонтанное, хаотичное, но чем дальше, чем ближе день избирательной кампании, тем шансы на регистрацию Навального все же ниже. Хотя, на мой взгляд, это может оказаться контрпродуктивным, но таковы сегодняшние реалии.
Вот если посмотреть на всю палитру кандидатур, перспективных кандидатур вот на этих президентских выборах, то как, вот если подводить черту, как все-таки выглядит расклад сил с появлением сейчас, господи, директор совхоза имени Ленина, вылетел.
Грудинин.
Павел Николаевич Грудинин. С появлением Грудинина, с тем, что будет Собчак, с тем, что появится там еще кто-то из табакерки, я не знаю, вылезет. Вот все-таки эти выборы с точки зрения электората, с точки зрения интереса к избирательному процессу, они, да, подтащат избирателей или нет?
Пока не подтаскивают. Варианты разные. Политического решения, как я понимаю, до конца регистрировать или нет. Что касается Грудинина, надо, чтобы он себя как-то проявил, и стало понятно, это какой-то новый лидер, который может притащить селян, притащить либералов и так далее. Или это аналог Харитоновой Малышкина 2004 года, где, в общем, кандидаты лишь отбывали номер, чтобы их лидеры партийные не позорились. Пока четкого понимания о том, как поведет себя Грудинин, нет. Пока общество достаточно пассивно и инертно, не очень это замечает. И, собственно, выдвижение Путина, на мой взгляд, особенно прошло незамеченным или менее замеченным, чем многие ожидали. Поэтому пока такого оживления нет, хотя было бы странно провоцировать оживление перед Новым годом, потому что все равно за праздники все забудется и как-то так заполируется.
Насколько успешной может быть кампания Алексея Навального вот как раз по обратному процессу, по тому, чтобы люди бойкотировали выборы?
Ну, ситуация в чем? Зависит от того, насколько реально будет явка, да? Мы знаем, задача поставленная по 70%, эти показатели сегодня выглядят весьма высокими. Некоторые считают, что реалистичными, некоторые считают, что нереалистичными. Поэтому здесь многое зависит от того, насколько будет зазор между реальной активностью избирателей и той цифрой 70%, на которую будет ориентироваться административный аппарат. Чем выше зазор, тем больше скандалов, тем больше обвинений о фальсификациях и так далее. Поэтому, наверное, если, соответственно, явка будет реальной существенно меньше 70%, да, Навальному будет легче играть в делегитимацию выборов. Если все-таки избиратель на участок удастся привести, наверное, Навальному будет сложнее показывать, что там это не выборы, а неизвестно что. Хотя, с другой стороны, чем выше политическая активность избирателей будет, тем она выше и у протестующих, тем больше шансов устраивать какую-то движуху. Поэтому Сейчас интрига в том, сумеет ли власть разбудить избирателя к марту, и второй момент, нужно ли, полезно ли для власти разбуженный избиратель, который доселе не интересовался с политикой и идеологией не вылезал.
Насколько, скажем так, может служить объективным критерием то, что произошло или, точнее, не произошло в Лермонтовском сквере, вот с этой нашумевшей акцией протеста, которая то ли непонятно в итоге то ли состоялась, то ли нет?
Ну, существуют две категории акций протеста. Первые такие массовые, масштабные, когда все чувствуют себя участниками некой одной волны, а второе — это лидерские, по сути, смотр группы поддержки того или иного лидера. Вчера, безусловно, была вторая категория, нечетко обозначенной там даже темой, и интереса у тех, кто, в общем, протесты симпатизирует, но не готов быть массовкой просто в каждом перформансе, такого интереса, на мой взгляд, не было. Конечно, насколько я понимаю, по отзывам чего-то мегамасштабного добиться не удалось, там, да, одни говорят, было 300 человек, другие 1000, но до конца понимания даже у сочувствующих, что, собственно, хотели, зачем собирались, наверное, создать не получится. Ну, нужно было закрыть сезон, показать, что протестное настроение в Москве, которые проявились на осенних выборах, они не растворились. По сути, собрались и показали им, что вот, ну, все как-то в силе, но чувствуется великое, что-то мощное изобрести пока не готово.
То есть как показатель все-таки рассматривать пока рано? Принимается?
Нет, мне кажется, это никакой не индикатор. Те же мероприятия в поддержку Навального, которые были вчера по всей России, гораздо более заметное политическое событие, чем акция в Лермонтовском сквере.
Спасибо. Это был Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Доля граждан России, которые жалеют о распаде Союза Советских Социалистических Республик, достигла максимума с 2009 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты опроса Левада-центра. По данным социологов, 58% граждан России сожалеют, что Советский Союз развалился. Еще 25% не испытывают таких чувств, 16% затруднились ответить. Среди причин, по которым распад СССР вызывает сожаление, указывается то, что разрушена единая экономическая система. Кроме этого, люди потеряли чувство принадлежности к великой державе, это 36%. Возросло взаимное недоверие, ожесточенность, 34%. Ну и также граждане России посетовали на то, что разрушаются связи с родственниками, друзьями, это 26%. Утрачено чувство, что ты повсюду как дома, трудно стало свободно путешествовать и ехать на отдых. Вот за эту категорию проголосовали где-то 15%. Ну и более половины опрошенных, 52%, считают, что развала Советского Союза можно было избежать, 29% придерживаются обратного мнения, то есть полагают, что это было неизбежно. Ну, и опрос проводился 24-28 ноября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах Российской Федерации. То есть стандартные цифры для социологического опроса. 1500 человек опрашивают, различные социальные слои. И просто обращаем внимание, что чем дальше в историю уходит Союз Советских Социалистических Республик, тем теплее о нем воспоминания или тем теплее о нем вспоминают. Так будет корректнее, потому что некоторые из тех, кто отвечали сегодня на вопросы, даже не знают, не жили никогда в Союзе Советских Социалистических Республик. Сейчас хотелось бы вот этот вопрос уже адресовать нашей аудитории и поставить даже на голосование. Тоска по Советскому Союзу вами воспринимается как тоска по доброй сказке, то есть тоскует больше по мифу, это 134-21-35. Нет, вы полагаете, все-таки вспоминают конкретные вещи и тоскуют прежде всего по ним. Это 134-21-36. Ну, не знаю, трава зеленее, деревья выше, все молоды мы были и так далее. 134-21-35. Вот эта тоска по Советскому Союзу, это больше тоска по мифу. И 134-21-36. Нет, вы полагаете, все-таки люди сожалеют о каких-то конкретных вещах, их вспоминают и хотели бы вернуть. Это 134-21-36. Ну и несколько аргументов примем. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, меня зовут.
Да, Владислав.
Ну, безусловно, я жалею о том, что Союз развалился. Хотя чем дальше, тем больше понимаю, что и жить-то он дальше не мог. Просто сами же партийные бонзы его развалили тем, что надо было реформировать идею. Союз держался на идее, а идея такая закостенелая, что она больше не увлекала массы.
А поэтому... конкретно сожаление связано с чем?
Ой, правда ведь была единая страна, были друзья во всех республиках, учились вместе, служили вместе, ездили без проблем. И мы были сильными, с нами реально считались. Вот такого поведения, положения, когда мы сейчас в санкциях при Союзе, я слабо себе представляю.
Мы были в Советском Союзе под санкциями. Можем вспомнить поправку Джексона Веника.
Джексон Веник, вы же понимаете, он каких вещей касался. Там еще японское оборудование для шлифовки винтов подводных лодок нам не поставляли, но уж все равно его получали в результате.
Примерно так же, как и сейчас, турбины Сименса оказываются в Крыму, хотя он под санкциями.
Может быть. Но Союз был велик, и мы были сильными, мы им гордились. Сейчас поводов для гордости, наверное, поменьше. А плюс к тому, поколение, которое раньше, даже 10 лет назад, было самостоятельным, еще такое, деньги могло зарабатывать, сейчас оно выходит на пенсию и грустит по тем вещам, как раньше пенсионеры, может быть, себя чувствовали, как они себя чувствуют теперь.
Спасибо, принимается. Сейчас с нами на связи Мария Мчедлова, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. Мария Мирановна, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Как вы объясняете тоску по Союзу Советских Социалистических Республик, даже, скажем так, рост этой тоски среди граждан Российской Федерации?
Вы знаете, мне не кажется, что это рост, скорее это усиление, это чувство ностальгии, которое, наверное, во много связано с тем, что Советский Союз олицетворяет с рядом параметров, которые сейчас немножко в нашей жизни не хватает. Начиная от такого мощного положения в мире и заканчивая социальной обеспеченностью и социальной справедливостью.
С вашей точки зрения, это уже тоска по какому-то мифу, или люди вспоминают чаще всего конкретные вещи, которых сейчас не достают в Российской Федерации?
Я думаю, и то, и другое. С одной стороны, еще очень живо и работоспособно, но и достаточно молодое поколение, которое помнит, которое социализировалось во времена Советского Союза и помнит вот это ощущение уверенности в завтрашнем дне, а также и конкретные шаги, начиная от гарантий труда, от гарантий отдыха, от гарантий на образование, на медицину. С одной стороны. А с другой стороны, конечно, когда уже по следующему поколению молодежи, молодежи 2000-х или 90-х годов, которые, конечно, сами не видели, но помнят, но ощущают по рассказам, вот это вот ощущение потерянности, стабильности. Поэтому мне кажется, что и то, и другое верно, и это во многом является антиподом тем социальным неравенствам, которым сегодня существует даже в России.
Как рост числа сожалеющих может повлиять на их поведение, на электоральные предпочтения?
Вы знаете, вот это число сожалеющих может тоже повлиять очень нелинейно. С одной стороны, президент нынешний Владимир Владимирович Путин, он во многом говорит о том, что он готов проводить в жизнь определенные политики и стратегии для того, чтобы достигнуть такого же чувства стабильности и такого же чувства защищенности, которое было раньше. С одной стороны. С другой стороны, антиподом к нему начинает выступать достаточно объединенный фронт таких позиционирующих себя как патриотические силы. Сейчас КПРФ выдвинула Грудинина, который тоже во многом говорит о том, апеллирует к опыту Советского Союза. Но мне кажется, что все-таки больше чаш весов склонится к действующему президенту.
И означает ли это сожаление, что социальное самочувствие в России ухудшается, и вот как раз появляется та самая тоска по Союзу Советских Социалистических Республик?
Вы знаете, мне кажется, что основной чертой социального самочувствия сегодня является тревожность. А тревожность – это всегда непонимание того, что ждет, что есть, и ощущение нестабильности. И я думаю, что Советский Союз, в Советском Союзе главное, что было, это отсутствие тревожности и тревоги за завтрашний день и за сегодняшний день. Поэтому я думаю, да.
Вы знаете, как ваши коллеги, социологи, они отмечают и другую тенденцию, при всем при том, что есть запрос на стабильность, есть и другой запрос на изменения, в конце концов.
Да, да, мои коллеги, и мы в своих исследованиях есть в этом году или вот в этом, вот в последнее время актуализировался запрос, которого было не было раньше, запрос на перемены. И эти перемены, опять же, повторюсь, связаны с тем, что необходимо избавиться от того, что сегодня чувствуется как неравенство, как несправедливость, для того, чтобы избавиться вот от этого чувства неуверенности.
То есть вот нам нужны перемены, соответственно, определенные изменения и, соответственно, там определенная непредсказуемость для того, чтобы эту предсказуемость обрести.
Ну, конечно. Так всегда бывает.
Любопытно. Но и как коррелируется с вашей точки зрения вот именно то, что людей, которые помнят живой Советский Союз, все меньше, а популярность Советского Союза все больше?
Ну, с одной стороны, людей, которые помнят Советский Союз живой, наверное, меньше, это те, которые помнят совсем дальние времена, которые помнят Советский Союз 70-х годов, 80-х, их пока еще достаточное количество, может быть, это даже ядро нашего общества сегодня. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, то, что всегда более привлекательно в истории то, чего нету и о чем рассказывают наши бабушки и дедушки. И, конечно, привлекательность Советского Союза, опять же, с теми параметрами, о которых мы сегодня с вами говорили, оно будет все больше и больше возрастать, как мне кажется, уже в качестве такого символического капитала, который может скреплять общество.
Спасибо. Это была Мария Чедлова, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. Теперь уже можно обратиться и к нашему голосованию, и к некоторым комментариям наших слушателей, которые поступили. Что касается голосования. 8% наших слушателей полагают, что все-таки вот этот рост популярности Союза Советских Социалистических Республик – это больше тоска по мифу некому о Советском Союзе. Ну и 92% уверены, что это тоска по конкретным вещам, ну, точнее, возможно, они тоскуют по каким-то конкретным вещам. О чем конкретно? Вот, пожалуйста. Ничего себе чувство, зарплата не поднимается. Третий год в Москве, Сити, три Бентли появились. Это пишет Николай с балалайкой, да? Постоянно ждем подлости, Олег пишет, в Советском Союзе, мол, ценилась порядочность, от нее очень много зависит в обществе. Алекс Финский, у меня это тоска по родине, которой меня лишили, великий немой, сожалею о газировке по 1 копейке, 1 киловатту в час по 4 копейки, это великий немой, его тоска. Ну, один комментарий примем, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва, да, как Ольга. Раз вот 60-й год рождения. И поэтому Советский Союз, наверное, вот в его блеске во всем видела. Очень сожалею. Знаете, пожалуйста, только не смейтесь, но больше всего сожалею о дружбе народов. Вспоминаю, как мы ехали из Одессы в Тирасполь, и у нас сломался автобус. Дети остановились в каком-то молдавском селе. И, ну, пошли выпить воды. Вы знаете, нас накормили, и если бы не прислали автобус, я думаю, что мы бы там и заночевали.
Скрипочки, вот, вино, вот это вот все, да?
Нет, мы были дети. Вы пропустили, мы были дети.
Я помню об этом, но как же без...
Нас какими-то компотами, достали, значит, какую-то... ну, я забыла, как это называется, такая, знаете, какая-то кисломолочная, значит, вещь. Нам принесли вот эти вот их лепешки, плацы были, ну, в общем, что-то вот такое вот. То есть мы от момента вот такой печали, что вот смерть... Каяться, а мы еще неизвестно где, что вообще с нами будет. Не-не-не, все тут... Нет, тревожности, безусловно, не было. Мы были очень психически стабильны, и, наверное, поэтому вот действительно в настоящий момент мое поколение является основой страны. Ну, той, которая осталась.
Спасибо, принимается. Идем дальше.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в завершении нашего информационного часа новости науки и техники. Корпорация «Роскосмос» приступила к созданию обновляемой цифровой модели поверхности Земли. Цифровая Земля. Проект реализует холдинг Российской космической системы. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на гендиректора РКС Андрея Тюлина. Он предполагается создание покрытия спутниковыми снимками разрешением 1 метр всей территории России, в дальнейшем всего мира. Пилотные проекты – это Крым, Ростовская область. Создание их цифровых моделей мы завершим в ближайшие дни. В 2018 году планируем покрыть территорию Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Хабаровского и Приморского краев. Это все рассказал Тюлин. Сейчас с нами на связи ведущий научный сотрудник лаборатории аэрокосмических методов кафедры картографии и геоинформатики географического факультета МГУ имени Ломоносова Елена Балдина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Google Earth есть. Есть карты. Зачем еще цифровая модель поверхности Земли? Как вы это объясняете?
Ну, как я могу это объяснить? Конечно, Google Earth мы используем с 2005 года. Кроме Google Earth есть еще и покрытие на Яндексе. Тоже космическими снимками, тоже высокодетальные. Я считаю, что новое в этом проекте, который сейчас осуществляется, не столько само бесшовное покрытие с разрешением 1 метр, сколько возможность доступа к нему различных государственных органов. И если оно будет иметь юридическую основу, то есть будет приниматься, то есть то состояние местности, которое будет изображено, будет иметь юридическую силу, то это уже огромный прорыв. А кроме того, я считаю важным, что здесь эта система создается как комплекс из данных с других спутников с более низким разрешением пространственным, не метр, а спутник Электро с метеоинформацией и КМСС и другие. То есть именно консолидация разных данных, разного пространственного разрешения и разной оперативности. Именно комплекс использования возможен.
Вот так, чтобы нам было всем понятно. Вот сейчас буду задавать дурацкие вопросы, а вы, если сможете, ответьте.
Хорошо. Да,
вот в идеале, если завершат работу над этим проектом, это как может или должно выглядеть? Я смотрю на планету Земля и получаю фактически в реальном времени информацию о том, что происходит в конкретной точки на планете, предположим, вот где-нибудь здесь, в Москве, с облаками, с вот со всеми зданиями, которые актуальны на эту минуту. Так получается?
Ну, в принципе, так. Конечно, вы это можете делать и сейчас, и без этого. Здесь важно, чтобы работала как бы система, что если представителям земельного, сельскохозяйственных учреждений, организаций или лесных нужна конкретная информация о каком-то месте, там пожар, или там будет потоп, или будет гроза, или будет там любое другое стихийное бедствие, или как развивается развитие, как развиваются сельскохозяйственные культуры в вегетационный период, то сочетать вот эту информацию с метеоданными и детальную космическую о состоянии местности, вот эта возможность именно важна, чтобы можно было специалистам из конкретных организаций обратиться вот в такие сервисы. Потому что просто рассматривать для интереса, ну, эта возможность и так есть. Вот. Но если это будет современное, да еще и отечественное, то, конечно, это достаточно важный шаг.
А на это запрос существовал или, полагаете, та инициатива, как раз, которая может выстрелить?
Ну, это может выстрелить именно как инициатива, потому что если этим занимается Роскосмос, то он сам же обеспечивает и уровень открытости этих данных. Потому что раньше как бы, проблема секретности и закрытости детальных данных, она всегда существовала, и когда это все идет явочным порядком, когда организации те же лесные или кадастровые пользуются чужими данными коммерческих иностранных спутников, то такие данные, они не всегда оказываются вот в правовом поле.
Спасибо. Это была Елена Балдина, ведущий научный сотрудник лаборатории аэрокосмических методов кафедры картографии, геоинформатики и географического факультета и МГУ имени Ломоносова. Ну и через мгновение движение.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. В движении.
В Москве сегодня снегопадит, и с этим большие проблемы на московских дорогах. Сегодня понедельник, вроде как самый такой, один из самых незагруженных дней, но уже на эту минуту 7 баллов в столице, поэтому имейте в виду, ну, про центр даже говорить не буду, там все стоит, на МКАД тоже там локальные затруднения, все, больше не успею, новости.